эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 25 сентября, в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске: Путин и Медведев договорились сохранить тандем.
Мне кажется, что Владимир Путин рекомендовал себя как жесткий правитель, и в этом амплуа очень понравилось населению. Зачем ему этот либерализм?
Чечня, наказание по второму кругу.
8 сентября правозащитный центр обратился к жителю села Дарбанхи. Он сообщил, что 2 сентября в Грозном был похищен его брат.
Об этом и многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Рамале в воскресенье тысячи палестинцев приветствовали возвращение Махмуда Аббаса после его выступления в ООН. В Саудовской Аравии женщины получили право участвовать в голосовании и выставлять свои кандидатуры на муниципальных выборах. В Каталонии на севере Испании сегодня в последний раз проходит коррида. В Рамале в воскресенье прошла массовая демонстрация. Тысячи палестинцев вышли на улицы, чтобы поприветствовать возвращение главы автономии Махмуда Аббаса после его выступления в ООН. Церемонию празднования независимости палестинского государства, создание которого еще не было объявлено, Аббас начал с возложения цветов к могиле Ясера Арафата в Рамале. В своей речи глава автономии заявил, что палестинский народ выступает за продолжение переговоров, но не намерен продолжать их любой ценой. Аббас вновь обратился с призывом к Израилю вернуться к границам 1967 года и прекратить строительство в поселениях, отметив, что без выполнения этих условий никакие переговоры невозможны. В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил в интервью радиостанции «Галей Цахал», что рассмотрение заявки Махмуда Аббаса о признании палестинского государства вызовет ответную реакцию со стороны еврейского государства. В Саудовской Аравии женщины получили право участвовать в голосовании и выставлять свои кандидатуры на муниципальных выборах. Об этом в воскресенье объявил саудовский король Абдулла.
Мы выступаем против ограничения роли женщин в саудовском обществе в рамках шариата. После консультации с членами ассоциации клириков и другими представителями нашего общества мы решили, начиная со следующего созыва, дать женщинам возможность быть представленными в Меджлисе Аш-Шура и выставлять свои кандидатуры на выборах в местные органы власти.
Отныне саудовские женщины также могут выходить в консультативный совет, законодательный орган в системе управления Саудовской Аравии. Саудовские активисты, которые долгое время вели борьбу за предоставление женщинам больших прав, приветствовали эту новость. В столице Ливии, Триполи, обнаружено массовое захоронение, в котором находятся останки более 1200 человек. Как сообщили в воскресенье представители Национального переходного совета, это останки людей, погибших во время подавления бунта в тюрьме Абу-Салим в 1996 году. В этом исправительном заведении содержались оппоненты режима Муаммара Каддафи. В воскресенье продолжались бои между силами Национального переходного совета и сторонниками Каддафи за Сирт, родной город свергнутого ливийского диктатора. Войска нового правительства остановили на подступах к Сирту контрольно-пропускные пункты и снайперские позиции.
Эхо Кавказа. Новости.
В Каталонии на севере Испании сегодня в последний раз проходит коррида. В 2010 году региональный парламент Каталонии запретил бой быков, рассказывает Виктор Черецкий.
Бой быков в Испании всегда считался искусством, а тореадоры – героями и символами нации. Фанатами корриды являются миллионы жителей страны. Поэтому запрет на это зрелище в Каталонии наткнулся на сопротивление поклонников древнего ристалища. На последнюю корриду в Барселоне на арене «Монументаль» все билеты были раскуплены еще летом. Ее главное действующее лицо – прославленный тореадор Хосе Томас. Почему же власти Каталонии запретили корриду? Отвечает Отвечая на этот вопрос, наблюдатели отмечают, что в последние годы здесь стали доминировать националистические и даже сепаратистские настроения. Местные националисты всеми силами пытаются доказать, что Каталония – это не Испания, и что испанские традиции ей чужды. К чужим традициям причислили и корриду, хотя, по мнению знатоков, у нее в регионе такие же глубокие корни, как и в остальной Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
На состоявшемся в столице Германии Берлине марафоне установлен новый мировой рекорд для мужчин, передает Юрий Векслер.
Jawohl, das wird es. Er holt sich den Rekord. Er ist der neue Weltrekordmann. Da kommt durch. Bums! Das war's.
Итак, кениец Патрик Макау выиграл второй год подряд берлинский марафон и установил новый мировой рекорд 2 часа 3 минуты 38 секунд, улучшив также установленный в Берлине в 2008 году предыдущий рекорд великого эфиопского спортсмена Хайле Гебреселасия на 21 секунду. Сам экс-рекордсмен не смог в этот день исполнить свою мечту – выиграть в Берлине в пятый раз и улучшить свой же рекорд. Он сошел с дистанции после 27 километров из-за возникших желудочных колик. У женщин победила также представительница Кении – Флоренс Киплагат. На втором месте выступающая за Германию уроженка Казахстана Ирина Микитенко. Всего в берлинском марафоне приняли участие более 40 тысяч человек, за борьбой которых на улицах города наблюдало более миллиона зрителей. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В иракском городе Кирбела в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек, около 100 получили ранения. Врачи опасаются, что число жертв может увеличиться. Подробностей о взрывах пока нет. Но сообщается, что один из них произошел у здания местной администрации, где выдаются паспорта и другие документы, удостоверяющие личность. Ответственность за взрывы никто на себя не взял. Россия и государство Тувалу установят дипломатические отношения. Соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и премьер-министра Тувалу Вели Телави. Встреча состоялась в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщают сегодня в Российском министерстве иностранных дел, процедуры, необходимые для установления дипломатических отношений, будут проведены в ближайшее время.
Спасибо. С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кети Боджоришвили. И мы переходим к главным темам. Житель Чечни, отбывший срок по приговору суда за участие в НВФ или связь с ними, по возвращению домой не может чувствовать себя в безопасности. К так называемым бывшим проявляют повышенное внимание сотрудники силовых структур. Их задерживают, допрашивают, иногда они бесследно исчезают. О недавнем случае в Грозном член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Если вы все еще думаете, что на этой территории нет места для закона и права, то вот вам опровержение. Республиканская прокуратура рассмотрела обращение правозащитного центра «Мемориала» комитета против пыток на давление и угрозы сотрудников МВД после митинга, прошедшего в сквере журналистов в Грозном 24 июня. Поводом для начальственного неудовольства тогда послужил плакат «Мы против произвола полиции». Прокуратура передала материалы на полицейских следственный комитет, а грузинская мэрия указала на нарушение законодательства о публичных мероприятиях и дала представление об их устранении. То есть про полицейский произвол говорить и писать можно. И это хорошо. Тогда о событиях недавних. 8 сентября в правозащитный центр обратился житель села Дарбанхей. Он сообщил, что 2 сентября в Грозном был похищен его брат Руслан Магомедович Абдурахманов. Когда Руслан выходил из дома, к ним подъехала серебристая «Лада Приора» без регистрационных номеров. Из нее выбежали четверо вооруженных людей в масках и в штатском. И ничего не объясняя, схватили Руслана, затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. У его друга забрали мобильный телефон и выбросили. Брат сообщил, что в 2010 году Руслан был осужден Старопромысловским судом на 1,5 года лишения свободы по статье 208 «Незаконное вооруженное формирование». В апреле 2011 года он был условно-досрочно освобожден. Причем из проблем с правоохранительными органами у него после этого не было. Очевидно, что к этому посещению причастны именно сотрудники силовых структур. И пока судьба похищенного Руслана Абдурахманова неизвестна. Отметим, что это не единственный за последнее время случай, когда посещают человека, уже осужденного и отсидевшего. Накрадывается даже сомнение, что послужило причиной задержания, то есть похищения. Какие-либо действия или намерения похищенного человека, или то, что он уже состоит где-то на учете, а стало быть, искать никого не надо. Ведь это проще всего – искать не в лесу, не в горах, а в картотеках и архивных бумагах. И как раз на бумаге у нас будет, как всегда, все хорошо. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
61 человек пострадал в результате двойного теракта в столице Дагестана Махачкале. В ночь на 22 сентября неподалеку от здания республиканского МВД на пересечении улиц Ермошкина и Дахадаева один за другим были взорваны два легковых автомобиля. А 23 сентября в пригороде Махачкалы расстрелян вместе с дочерью и племянником глава республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний полковник Муртазалиев. О том, как повлияли эти теракты на переговорный процесс, ни шатка, ни валка, развивающийся в столице Дагестана, в материале Мурата Кукимухова.
Сначала взорвали одну машину. Когда вокруг нее собрались полицейские и прохожие, взорвали вторую, припаркованную поблизости. Поэтому одна из версий теракта – месть со стороны исламистов полицейским за недавнюю ликвидацию Амира Хасавюрта Саида Салтанова и его жены Сабины Мусаевой. Всего в результате двух взрывов два человека погибли, получили ранения различной степени тяжести 29 сотрудников правоохранительных органов и 25 гражданских лиц. Означает ли этот крупный теракт срыв переговорного процесса с салафитским крылом Дагестана, организованного республиканскими властями, или может быть его цель торпедировать процесс примирения? На этот вопрос отвечает дагестанский эксперт Руслан Курбанов.
Никакого переговорного процесса не было. Была иллюзия переговорного процесса, попытка выдать желаемое за действительное. Но это не были переговоры правительственных представителей с местными представителями. Этих переговоров не было. Была попытка просто наладить диалог мирной салафитской ветви. И даже не все салафиты дагестанские поддерживали вообще столь плотные отношения с правительством. Поэтому срываться там нечему. Боевики как держались курса на непримиримую войну темой, так они и будут дальше придерживаться.
По мнению журналиста из Махачкалы Лачина Лачинова, в результате подобных терактов социальная база боевиков тает на глазах. В последнее время общество отказывает им не только в сочувствии, но и в логике. Жертвами терактов становятся рядовые полицейские, которые тянут лямку за мизерную зарплату. Мелкие торговцы, приторговывающие спиртным, проститутки. То есть это не та социальная группа, которая вызывает раздражение общества, говорит Лачин Лачинов.
Попадают на мушку простые работники полиции, и все понимают, что корень зла не на улицах, а в высоких кабинетах. И не только в здании полиции все это зло творится, то, что народ не устраивает в конечном счете. А вот эти взрывы полиции теряют актуальность и смысл. И только отрицательное настроение вызывает. Народ это тоже задает вопрос, а почему, а в чем смысл, а кого, а зачем?
С этим мнением не согласен Руслан Курбанов. Боевики никогда особо и не ориентировались на мнение населения. У них есть своя логика, сообразно которой они бьют по тем целям, которые считают важными.
Пока они довольствуются той социальной базой, которая у них есть. Она растет за счет молодых, которые увлекаются крайними идеями. И этого для диверсионной борьбы в условиях современного Дагестана хватает. Они пока не задумываются о масштабных политических проектах, вовлечении как можно большего количества людей. Им это сейчас для маленьких боевых джематов не нужно. Если же ситуация дойдет до такого уровня, что начнется масштабное рекрутирование или потребуется, вот тогда перед ними станет проблема.
Общество по-прежнему обречено жить между двух зол. С одной стороны, террор, который становится все менее понятен, потому что направлен не против тех, кто сеет зло, а тех, кто более доступен и по формальным признакам является его носителем. С другой стороны, государство, беспощадное и алчное до всего, что положено отдать человеку и что еще возможно у него отобрать. В этой жизни мент, еще недавно ненавидимый, теперь вдруг вызывает сочувствие. Хотя бы потому, что у него такая же маленькая зарплата, такие же житейские трудности, а его прегрешения не столь велики, чтобы стать мишенью. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. 22 сентября в России отмечали 12-ю годовщину инцидента в Рязани. Ровно 12 лет назад жители одного из домов обнаружили у себя в подвале мешки со взрывчаткой. Подложившие их люди при задержании предъявили удостоверение сотрудников ФСБ. Глава этого ведомства заявил, что речь шла об имитации, которая должна была выявить степень готовности общества и служб охраны порядка к действиям террористов. Однако представители демократической общественности сочли, что в Рязани спецслужбам просто не удалось довести дело до конца. Рязанский эпизод многие посчитали доказательством того, что подрывы домов в Москве в начале сентября организовала и провела Федеральная служба безопасности. Комментарий Александра Подрабинока.
Как начиналась война в Чечне? События 12-летней давности, казалось бы, должны стать предметом истории, но на самом деле это не так. Множество вопросов, которые остались у российского общества к российским властям, не дают угаснуть интересу к событиям осени 1999 года. Взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске унесли тогда жизни сотен мирных людей. Теракты были немедленно, еще до всякого расследования, приписаны чеченским сепаратистам и стали эмоциональным оправданием для первой войны в Чечне. Между тем, в сентябре 1999 года рязанской милиции при помощи жителей города удалось арестовать несколько человек, заложивших взрывчатку в подвал многоэтажного жилого дома в Рязани. Первые победные рапорты сменились невнятными отчетами об учениях после того, как обнаружилось, что арестованные террористы – сотрудники ФСБ. С тех пор власти пытаются иногда что-то невразумительно возражать, а по большей части просто отмалчиваются, не имея возможности опровергнуть обвинения в причастности к терроризму. Ежегодно в Москве и других городах страны отмечается День недоверия. Политические активисты, журналисты, правозащитники и жертвы терактов вспоминают минувшие события и пытаются переосмыслить роль тех, кто был к этим событиям причастен. 22 сентября в Сахаровском центре в Москве прошел круглый стол, на котором обсуждались теракты 99 года, события в Беслане и на Дубровке, говорилось о деле Магнитского и убийствах гражданских активистов. Недоверие к власти растет, вопросов становится все больше, а ответов на них по-прежнему нет. Публицист Андрей Пиантковский предложил воссоздать общественную комиссию по расследованию обстоятельств взрывов домов осенью 1999 года. Он рассказал, что, по его сведениям, Борис Березовский готов дать такой комиссии показания по обстоятельствам начала Чеченской войны, в частности, о переговорах по этому поводу между Владимиром Путиным и Мавлади Удуговым. Идею Пиантковского поддержал адвокат Михаил Трепашкин, бывший сотрудник госбезопасности, отсидевший 4 года за попытку расследовать обстоятельства взрыва дома осенью 1999 года на Гурьяновской улице в Москве. Трагические события той осени стали прологом к затянувшейся катастрофе не только для Чечни, но и для самой России. На волне античеченской истерии к власти пришел Владимир Путин, ставший вскоре президентом и столкнувший Россию с демократического пути развития. Сегодня мы пожинаем плоды в том числе и бездействия общества, не сумевшего адекватно отреагировать осенью 99 года на свидетельство причастности руководства страны к террору против собственных граждан. Поэтому прояснение истины важно не только для историков. Это важно для настоящего и будущего России. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
В конце прошлой недели грузинская полиция арестовала 3 профсоюзных активистов, работников металлургического завода «Геркулес» в Кутаиси. Во вторник они были приговорены к 10 суткам административного ареста. Оппозиция и профсоюзы утверждают, что рабочие пострадали из-за активного участия в организации и проведении забастовки на своем предприятии. С подробностями Эдита Бадасян.
Металлурги Иракли Йобидзе, Эмила Гумберидзе и Малхас Гугиява были вторично задержаны в воскресенье в Кутаиси. Первый раз сотрудники полиции забрали их еще в четверг на прошлой неделе в числе 40 участников забастовки, протестовавших перед проходной металлургического завода «Геркулес». В пятницу всех задержанных работников, с которых в полиции взяли подписку о неучастии в забастовке, выпустили из участка. Что же произошло в воскресенье? Около 7 вечера к рабочим на улице подошли сотрудники сотрудники полиции и попросили пройти с ними, рассказывает руководитель Кутаисского офиса Ассоциации молодых юристов Тамар Панчулия.
Предлог задержания был таков, что они хотели привести этих людей в наркологический центр, чтобы взять анализ, были они под наркологическим воздействием или нет. И, как сказали, они сопротивлялись и не хотели поехать с ним в наркологический центр. И по этому поводу их задержали.
Также Тамар Панчулия сказала, что еще вчера они настаивали на участии в процессе адвоката, который защищал бы их интересы, но сегодня вдруг отказались от всякой помощи.
Они сегодня сами сознались во всем и сказали на суде, что они не хотят никакой адвокатической, так сказать, помощи. Так что, да, сегодня был суд, и они сам это подтвердили. И они сказали, что, да, было сопротивление, так что они предъявили 10 дней заключения. Конечно, есть разумные, так сказать, мысли, что, наверное, да, все равно было какое-то там нападение оказано на них. Но они сами об этом не говорят, и никто об этом не говорит, так что мы юристы, без фактов мы говорить не можем.
Председатель объединения профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили абсолютно уверен, что полиция решила нейтрализовать наиболее активных участников протестного движения. Несмотря на то, что забастовка была фактически разогнана полицией, Иракли Иубидзе, Эмило Гумберидзе и Малхас Гугиява планировали продолжать борьбу. Сегодня они должны были прибыть в Тбилиси и встретиться с представителями неправительственных организаций и зарубежными дипломатами. Кроме того, профсоюзные активисты собирались подать иск в суд для того, чтобы обратиться в суд с жалобой на действия полиции. Именно поэтому, как говорит Иракли Петриашвили, было принято решение повторно задержать рабочих и осудить их.
Это было просто сделано потому, что напугать этих людей. Они находились в Тбилиси, этот иск был нашими юристами составлен. По поводу разгона, по поводу задержки этих людей. И они уехали в Кутаиси для того, чтобы их коллеги подписали этот иск.
Лидер профсоюза горной и металлургической промышленности Томас Долоберидзе также убежден, что полиция намерена запугать забастовщиков.
Да, они постарались, чтобы все рабочие, когда увидят полицию, чтобы они боялись. Естественно, мы все сделаем. Что начали, мы будем до конца. От нас тоже будет иск отдельно против полиции.
Томас Долоберидзе сказал, что профсоюз уже передал всю необходимую информацию в Международную организацию труда и ожидает, что она предпримет активные действия в защиту металлургов и их прав. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера на съезде «Единой России» стало известно, что действующий премьер-министр этой страны Владимир Путин будет баллотироваться в президенты на следующих выборах, а нынешний президент Дмитрий Медведев станет при нем премьер-министром. Журналист «Радио Свобода» Андрей Шары попросил прокомментировать ситуацию после съезда и принятые на нем решения Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации, Дмитрия Травина, директора Центра модернизации Европейского университета и социолога Ольгу Крыштановскую.
Из науки политологии нам известно, что одно из основных условий демократического развития страны – это сменяемость власти и наличие политической конкуренции в стране. Под этим углом зрения, как вы оцениваете то, что случилось сегодня на съезде партии «Единая Россия»?
Ну, случилось, собственно, предсказуемо. Очень многие эксперты, аналитики, и я в том числе, предполагали, что именно так и будет, что Путин вернется на пост президента. А если говорить о конкуренции, ну, он, конечно, будет участвовать в выборах, он еще не вернулся, и выборы все-таки развивает какую-то конкуренцию. Но у нас ситуация вот такая, какая есть. Есть партии, у нас нет однопартийной системы, и эти партии участвуют в выборах. Другое дело, что народ, население России, всегда даже тяготится тем, что у нас существует много партий. Я вот как социолог могу вам сказать, что проводя фокус-группы по регионам, я с удивлением обнаружила, что довольно много людей считают, что вообще надо бы другие партии закрыть, потому что на них государство только деньги тратит, а толку от них нет, и голосовать за них нет никакого смысла. Политическая культура нашего населения, которое все-таки поколениями жило при абсолютизме, при абсолютной власти, не совсем понимает, что такое конкуренция, не совсем готова к ней, хотя, конечно, наиболее продвинутые слои, они негодуют, считают, что вот это тиран, который своей железной рукой возвращает страну назад, не дает ей демократически развиваться. Я-то лично так не думаю.
А как вы думаете?
Я думаю, что Путин 2 будет отличаться от Путина 1. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Я думаю, что Путин не может просто быть точно таким же, каким он был. Он не может осуществлять ту же программу стабилизации и так далее. Обязательно предприняты многочисленные, наверное, интеллектуальные усилия, разные команды работают для того, чтобы новую программу создать, для того, чтобы новые лозунги найти, новое знамя, так сказать. И Путин вынужден развиваться как новый президент, если его, конечно, изберет население, в определенных рамках. Эти рамки таковы. Нельзя Россию в 21 веке вернуть полностью монополистическое государство, полностью авторитарное.
Ну, Ольга, известно, что из-за авторитаризма, даже мягкого авторитаризма, обычно получается тоталитаризм. С этой точки зрения, может быть, лучше было Путина императором на 25 лет сразу избрать или назначить, как, собственно, и происходит?
Да нет, почему же лучше? Нет, как раз хуже было бы, потому что это вызвало бы сразу гнев, протест, арабские революции. Нет, я думаю, что Путин будет таким жестким либералом, будет предпринимать экономические реформы неизбежно, потому что он тоже понимает, его команда понимает, что возможно недовольство из-за того, что власть вот так не сменяется, и они этого боятся, конечно. Любая власть боится выхода людей на улицу.
Алексей Мухин, только Крестановского повернула всю беседу в плоскость способности Владимира Путина к либерализму. Что вы на сей счет думаете?
Я думаю, что это напрасные мечты. Мне кажется, что Владимир Путин зарекомендовал себя как жесткий правитель, и в этом он плавал, очень понравился населению. Зачем ему этот либерализм, простите? Он философ, поэт, он получает огромное удовольствие от того, что делает. Зачем меняться? Меняться будет по-прежнему, вернее, пытаться изменить общество, по-прежнему будет Дмитрий Медведев. Владимир Путин это проартикулировал, что Дмитрию Медведеву будет придана все возможности для того, чтобы продолжать модернизационные процессы. У него будет новая команда молодых людей, которые должны эти процессы обеспечивать. Проблема в том, что, я так понимаю, центр власти, если рассуждать гипотетически, Владимир Путин действительно все-таки станет президентом Российской Федерации, переместится плавно с Краснопресненской набережной на Старую площадь, как произошло в свое время, обратно вместе с Владимиром Путиным.
Спасибо, Алексей Мухин. Вопрос в Петербург Дмитрию Травину. Дмитрий, что для России лучше, на ваш взгляд, несменяемая власть или стабильная власть? Вот такая, какую пытаются предоставить гражданам России, большинство из которых, очевидно, хотя бы отчасти довольны тем, что происходит, Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Ну, нынешняя стабильная власть, люди ей довольны, потому что они просто не представляют масштабы коррупции при этой власти. Они думают, что коррупция – это когда гаишник взял взятку. А когда на самом верху берут миллионы и миллиарды, они об этом просто не представляют. Так что в нынешней ситуации, я думаю, что сменяемая власть, по крайней мере, хоть как-то ограничила бы масштабы коррупции и смогла бы хоть частично решить ту задачу, с которой Медведев за 4 года не справился абсолютно, хотя декларировал необходимость борьбы с коррупцией в самом начале. Что же касается намерения Медведева заниматься модернизацией на премьерском посту, я в это не очень верю. Дело в том, что практика пребывания Путина в качестве президента уже показала, что Путин достаточно энергичный президент, чтобы напрямую работать со всеми ключевыми министрами. Вспомним времена Фродковых-Зубковых. Это были абсолютно пустые премьеры, и серьезные министры работали напрямую с президентом, решали все ключевые вопросы именно с ним, но более-менее ставили в известность Фродковых-Зубковых. Медведев будет третьим вот в этой достойной троице Фродков-Зубков-Медведев. Никакой реальной власти он не имел, будучи президентом, никаких серьезных реформ не осуществлял, и тем более не будет их осуществлять на посту премьер-министра, где путинской системой вообще не предполагаются какие-то серьезные действия.
Спасибо. Директор Центра модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. Вопрос политологу Алексею Мухину. Ольга Крестановская говорит о том, что российский народ, и это подтверждают ее исследования, не приспособлен к любой власти, кроме авторитарной. Ваша реакция?
Ну, это нормальная, естественная реакция политолога, который состоит в «Единой России» с 2009 года. На самом деле российский народ, по сути, анархисты. И царская власть, конечно, всегда была в почете, но если царь был весьма крут. Если мы обратим взгляд в историю, то мягкие цари-либералы, их народ всегда просто убивал. Или они заканчивали свою жизнь, ну, крайне неблаговидно. и Александр II, и Николай II были жертвами этого самого народа. Поэтому падение в анархизм – это естественная реакция населения на слабость правителя. Поэтому Путин вынужден демонстрировать силу, и он будет ее демонстрировать все ближайшее время.
Напомню, что гостями программы «Итоги недели Радио Свобода» были социолог Ольга Крыштановская из партии «Единая Россия», Дмитрий Травин, директор Центра исследования модернизации Европейского университета в Петербурге и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Господа, спасибо всем большое.
А беседу с ними вел Андрей Шары. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Ботюришвили. И слушайте во второй части нашей программы. Кровная месть в Ингушетии остается механизмом неформального права. Празднование Дня независимости в Армении. Увольнение в Министерстве образования Азербайджана. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Сухуми завтра состоится инаугурация президента де-факто Республики Абхазия Александра Анкваба. Как сообщил спикер парламента самопровозглашенной республики Нукзар Ашуба, церемония будет показана в прямом эфире абхазского телевидения, передает Интерпресс Ньюс. Инаугурация нового лидера состоится в тихой и спокойной обстановке, заявил Нукзар Ашуба и добавил, что на церемонии не будут присутствовать иностранные гости. Завтра в 11 часов в конференц-зале администрации президента начнется сессия Народного собрания. После этого Александр Анквап положит руку на Конституцию де-факто республики и произнесет клятву на абхазском языке. Напомним, президентские выборы в Абхазии состоялись 26 августа. Главы МИД Азербайджана и Грузии выразили готовность к углублению тесного сотрудничества, сообщили агентству «Тренд» во внешнеполитическом ведомстве Грузии. Встреча Григолова Шадзе и Ильмара Мамедьярова прошла в рамках 66-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили широкий спектр грузино-азербайджанских взаимоотношений. В частности, разговор коснулся двусторонних экономических и политических вопросов, а также сотрудничества в многосторонних форматах в рамках ООН и других международных организаций, сказали агентству в МИД Грузии. Главный тренер сборной России по вольной борьбе и один из кандидатов на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Джамбалат Тедеев вчера, 24 сентября, направил в ЦИК республики письмо, в котором выражает озабоченность обстановкой вокруг предстоящих президентских выборов, в частности, непрекращающихся угроз применения силовых и иных незаконных методов давления на него и членов инициативной группы, выдвинувшей его кандидатуру, передает «Кавказский узел». Тедеев просит председателя ЦИК Беллу Плиеву дать объективную оценку сложившейся обстановки и довести ее до сведения избирателей. Отсутствие публичного осуждения указанных проблем, связанных с выборами, контроль за выполнением которых возложен на избирательную комиссию, по мнению автора письма, может осложнить внутреннюю обстановку в республике. Уроженец Южной Осетии Джонни Газаев стал бронзовым призером четвертых открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств, которые проходили в Анапе с 12 по 22 сентября 2011 года. Газаев выступал в весовой категории до 75 кг в разделе карате. Турнир собрал много сильных спортсменов, как со всей России, так и за рубежа. В ходе соревнований я провел 3 поединка. В двух из них одержал победу по очкам, в одном, к сожалению, проиграл другому российскому каратисту и в итоге занял 3-е место, рассказал юный каратист, проживающий в настоящее время во Владикавказе. Напомним, в четвертых всероссийских юношеских играх боевых искусств приняли участие и 3 воспитанника Юго-Осетинской школы дзюдо. Один из них, Сослан Валиев, стал серебряным призером весовой категории 65 килограмм.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Кровная месть в Ингушетии остается живым механизмом неформального, но подчас единственно эффективного права. За последние 2 года властям республики и духовенству и старейшинам удалось примирить фактически большинство враждующих семей. Об успехах миротворчества в Ингушетии и о законах кровной мести примирении в материале Магомеда Тариева.
Конец 90-х. Летний вечер. Ингушское село Икажево. Я и мой приятель прицениваемся к товарам на маленьком придорожном базарчике. Рядом тормозит красная девятка. Из машины выходит молодой парень и направляется к киоску. Уже у прилавка он окликает пожилого мужчину, который о чем-то беседует с продавщицей. Тот оборачивается. Парень называет свое имя. После этого достает пистолет и производит несколько выстрелов в голову и грудь мужчине. К месту убийства тут же сбегаются люди. Стрелявшего окружает толпа, которая собирается задержать убийцу. Парень поднимает руку и совершенно спокойно произносит: «Я кровник. Этот человек убил моего брата». Толпа безмолвно расступается. Парень садится в машину и уезжает. Подобные сцены, возможно, очень скоро можно будет увидеть лишь в кино. Власти Дагестана, Чечни и Ингушетии решили примирить всех кровников в своих республиках. По словам муфтия Ингушетии Сыхамхоева, за 2 года удалось примирить 150 семей, находящихся в состоянии кровной мести. Ждут своей очереди еще 45. Вне сомнений, основной вклад в дело примирения внес глава Ингушетии Юнусбек Кевкуров. С первого дня своего президентства он взялся за решение этой, несомненно, крайне актуальной для республики проблемы. И, как видим, добился серьезных успехов. Первая примирительная комиссия для кровников появилась через 3 года после создания республики. 15 сентября 1995 года президент Ингушетии Руслан Аушев утвердил положение о примирительных комиссиях для предупреждения преступлений, совершаемых на почве кровной мести. Но в действительности вопросы примирения решались, как и встарь, представителями 2 враждующих кланов. Власть появлялась лишь на заключительном ритуале прощения, имитируя активное участие в процессе примирения. Евкуров в корне изменил подход к этой проблеме. Он просто встал на том пути, где кровная месть продолжала собирать обильную жатву. Например, регулярно появлялся на похоронах, когда становилось известно, что чья-то гибель может послужить причиной кровной вражды. Он убеждал родственников простить убийцу, не забывая при этом напомнить правоохранительным органам о том, что они должны провести расследование и передать дело в суд. Среди инструментов, к которым прибегают власти, как светские, так и духовные, не только уговоры. В июле 2010 года муфтият Ингушетии с подачи официального магаса увеличил сумму выкупа за преднамеренное убийство до 1 000 000 рублей. Для несведущего человека перечисленные реалии, примирительные комиссии, количество примирившихся семей, выкуп за кровь – признак ожившего средневековья, дикость и малоприятная экзотика. Но для Северного Кавказа это все еще суровые будни. Многие были бы удивлены, узнав, что недавно в Чечне прощение получили кровники, за которыми велась охота в течение 76 лет. Встречаются даже ситуации, когда сама причина, из-за которой вспыхнула вражда, уже забыта. Те, кто стоял у ее истоков, ушли в мир иной, а кровная месть живет. По датам, семью кровника после разбирательства обстоятельств гибели человека обязательно ставят в известность, прощена кровь или виновнику будут мстить. Когда месть объявлена, семья кровника приступает к длительному ритуалу, который должен в конечном счете привести к примирению сторон. К переговорам подключаются специальные люди, которые знают все тонкости процедуры, старейшины, религиозные авторитеты. Иногда процесс растягивается на десятилетия. Но если убийца отказывается демонстрировать смирение, не желает идти на поклон, смерть рано или поздно, почти со 100% вероятностью, настигнет его. Если по каким-то причинам ему удается избежать возмездия, то за его вину могут ответить родственники или потомки. Сам ритуал примирения происходит обычно у главной мечети города или села, после торжественной пятничной молитвы. Пострадавшая сторона возвещает о прощении, после чего появляются представители виновной семьи во главе со старейшинами рода и членами примирительной комиссии. Все молча выстраиваются друг напротив друга. Представители пострадавшей семьи пожимают руки несостоявшимся жертвам, обнимают их и говорят: «Я прощаю тебя. Ради Аллаха». Магомед Тариев, специально для Кавказского часа.
Эхо Кавказа.
В республике Адыгея депутат Госдумы Российской Федерации от Дагестана Рисван Гаджи Исаев принял участие в республиканском праймерис партии «Единая Россия» и занял 4-е место. Это делает его реальным претендентом на выдвижение в Государственную Думу от Адыгеи. Общественность республики, наслышанная о практике торговли должностями, восприняла участие Исаева в праймерис в штыки, рассказывает Мурат Гукимухов.
17 общественных организаций республики намерены потребовать от местных властей и «Единой России» не приглашать для участия в парламентских выборах представителей других регионов. Эти требования должны были прозвучать на митинге 19 сентября, но власть запретила проведение акций протеста. Возмущения адресованы не господину Исаеву, а местным властям, подчеркивают общественники. Эта практика нарушает принципы федерализма, точнее, того немногого, что от него осталось, говорит черкесский общественник Аскер Сохт.
В этом же конституционная природа представительства субъекта федерации, этого избирательного округа, этих граждан, представлять интересы данной конкретной группы лиц многонационального народа республики, политические партии, которые действуют на данной территории, имея различные политические взгляды, тем не менее должны выражать региональную специфику и интересы конкретной территории. Когда этот принцип нарушается, то с политического пространства исчезает региональный интерес. Между тем, сумма этих региональных интересов – это и есть интересы нашей страны в целом.
Пресс-секретарь депутата Вадим Самодуров заявил сайту «Кавказский узел», что господин Исаев не намерен участвовать в парламентских выборах от Адыгеи. При этом он подчеркнул, что депутат принял участие в праймерис по приглашению представителей общественных и политических организаций, которые, цитирую, «считают, что интересы республики в Госдуме должен представлять человек, хорошо знающий проблемы Северного Кавказа и хорошо ориентирующийся в том, как происходит законотворческий процесс». Конец цитаты. Общественники не верят ни пресс-секретарю, ни в ответственность власти перед обществом за свои слова и действия. Где теперь полпред Дмитрий Казак? Почему он не несет ответственность за президента Тхакушинова, которого навязал республике, несмотря на его 2% рейтинг? Говорит руководитель международной благотворительной организации НАРТ Руслан Ачмис. Все понимают, что закулисье чиновников строится по понятиям «ты мне, я тебе», в которых нет места интересам общества. В данном случае выдвижение земляка – это хотя бы видимость соблюдения приличий, а не откровенная пощечина избирателю, говорит Руслан Ачмис.
У народа отобрали возможность выбирать глав субъекта федерации. Любой чиновник может своей волей протащить кого угодно. Поэтому сегодняшние кандидаты, президенты, депутаты с народом не считаются, не договариваются, не говорят о своих планах и не отчитываются. Люди уже не существуют, они не представляют интересов, поэтому никто их и не стесняется, и никто не считается с народом. Уже такая практика.
Черкесский общественник Аскер Сохт говорит, что подготовка к предстоящим парламентским выборам как никогда сопровождается административным давлением. Принудительное закрытие политических объединений, навязывание личностей, не имеющим никакого отношения к регионам, дискредитируют власть и предстоящие выборы в глазах общества.
Я даже не хочу загадывать, что будет вслед за этим. Очевидно, что здесь мы на грани того, что выборы можно будет считать нелегитимными, соответствующим образом можем оценивать результаты этих выборов и те органы власти, которые будут формироваться таким способом. И это уже грозит государству. Потому, мне кажется, вот этот симптом, который наблюдается на этих выборах, он должен воспринят быть адекватно.
В Майкопе готовится большой митинг с участием адыгейских и русских национальных движений, на котором, предполагается, будет озвучен весь список претензий к власти. Наблюдатели констатируют, адыгейское общество переходит от межнациональных дрязг к гражданской консолидации. Похоже, это новая северокавказская тенденция. Подобные процессы наблюдаются и в других республиках. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Почти 2 недели назад в Азербайджане были освобождены от занимаемых должностей 3 заместителей министра образования. О возможных причинах громких кадровых решений рассказывает Зия Маджидли.
Почти 2 недели назад в Азербайджане были освобождены от занимаемых должностей 3 заместителей министра образования – Искендер Искендеров, Эльмар Гасымов и Ирада Гусейнова. Кадровые решения были приняты накануне начала 15 сентября нового учебного года. Причины не раскрываются. Независимая оппозиционная печать в Азербайджане пишет, что самого министра Мисир Марданова ждет та же участь – отставка. В чем же дело? Почему именно накануне Дня знаний произошла групповая отставка должностных лиц? Беседы с экспертами увеличили только ряд вопросов и недоумений. Например, эксперт по образованию Алёфсад Усманлы вспоминает президентское распоряжение 1999 года о реформах в образовании. Он говорит, что в этом распоряжении было много прогрессивных моментов, однако ни один из них не реализован. Что меры по решению проблем были направлены в совершенно другую сторону в результате имитации, и большинство высказанного в распоряжении распоряжении не было реализовано. Алёвсад Османлы говорит, что программа, принятая в свое время, служила развитию азербайджанской системы образования в направлении к европейской модели. А теперь азербайджанское образование не соответствует ни советской, ни европейской моделям. Другой эксперт, экономист Надик Джаферли, считает, что властям невыгодно иметь в стране высокообразованных, конкурентоспособных граждан.
Проблема системы образования в стране не заключается в кадрах. Проблема в самом подходе государства, в самом подходе властей к этой всеобъемлющей проблеме. Сменой кадров, сменой какой-то команды невозможно решить основополагающие проблемы, основополагающие моменты этой отрасли. Власти не заинтересованы в том, чтобы развивалась эта сфера, чтобы граждане имели возможность получить хорошее образование, потому что хорошо образованный гражданин, хорошо образованный человек все время на шаг впереди от общей толпы, потому что он более весомо, более аргументированно будет бороться за свои права.
Это мнение Надика Джаферли. Есть и другой момент всей этой истории, а именно результаты вступительных экзаменов в вузы страны. В этом году студентами смогли стать только 27 тысяч из 190 тысяч абитуриентов, которые приняли участие во вступительных экзаменах в вузы. А об этом заявлял еще в августе глава Государственной комиссии по приему студентов Малеке Абазаде. Вот еще цифры. Из расположенных на сайте комиссии данных становится ясно, что за последние два года проходные баллы были снижены на 20%. По статистическому анализу Государственной комиссии по приему студентов в прошлом году примерно 60% абитуриентов показали результат в промежутке между 0 и 200 баллами. Максимальный результат на вступительных экзаменах составляет 700 баллов. То есть получается, что показанные результаты равны единице и двойке с минусом по пятибалльной шкале оценки знаний. Министр образования Мисир Мерданов еще в середине года говорил, что результаты испытательных экзаменов в выпускных классах его не удовлетворяют. Но чем все закончилось, мы уже видим. Точнее, перед нами промежуточные итоги всех процессов. Добавлю, что получить комментарий на эти события из Министерства образования до сих пор не удается. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
В среду на площади Республики в Ереване состоялся военный парад, посвященный 20-й годовщине независимости Армении. Подробности у Элины Челингарян.
Те, кто в начале 90-х не был в Армении и смотрит документальные кадры, просто не верят, что это было. Даже кадры улиц Еревана кажутся из другого мира. Я уж не говорю о границах Армении, о наших подвергавшихся обстрелу городах и об Арцахе, сказал президент Армении в своем выступлении и продолжил. Сегодня Армения при всех своих проблемах является состоявшейся страной. Тому свидетельство сегодняшний военный парад. А самое дорогое, что у нас есть, это поколение независимости, поколение граждан свободной страны. И это поколение не представляет себя в другом статусе. За два десятилетия нам удалось зафиксировать гигантский скачок, но многого мы еще не успели сделать. И достижения, и упущения наши. В своем поздравлении по случаю независимости сказал президент Армении Серж Саргсян. Многие из прошедших по площади солдат являлись ровесниками независимости Армении. Как сообщил армянской службе радио «Свобода» пресс-секретарь министра обороны Давид Карапетян, в параде приняли участие около 4000 военных, а по площади республики прошли около 300 единиц военной техники. Лидер армянского национального конгресса, первый президент Армении Левон Петросян в своей поздравительной речи на своем приеме сказал: «К сожалению, спустя 20 лет после восстановления независимости мы стоим практически перед теми же проблемами. Мы сегодня должны вновь отвоевать нашу независимость, потому что те люди, которые сегодня руководят Арменией, в глубине души не чувствуют себя независимыми. Сегодня они считают себя слугами других. И пока Армения не избавится от этих властей, у нас не будет полноценной независимости. А это значит, что вам на долю выпало вновь отвоевать нашу независимость». По случаю 20-й годовщины независимости Армении, бывший министр иностранных дел Армении Александр Арзуманян, поздравив всех граждан страны с этим светлым праздником, отметил, что одним из важнейших достижений периода независимости является освобождение Нагорного Карабаха. Это одна из самых светлых побед в нашей истории, когда мы смогли доказать, что в состоянии одерживать победы, а также смогли доказать международному сообществу, что Нагорный Карабах имеет право вершить свою судьбу. Однако День независимости не прошел без чрезвычайных положений. Полиция задержала председателя гюмрийского клуба журналистов Левона Барсегяна и активиста Арно Кура в ходе акции протеста против участия военнослужащих российской военной базы в военном параде в Ереване. Они собирались организовать марш протеста, однако полицейские пересекли акцию. Сотрудники полиции в присутствии журналистов вырвали из рук около десятка участников акции плакаты с надписями «Независимая Армения», «Армения не является частью России» и «Нет иностранным флагом». Напомню, в праздничном параде 21 сентября также принимали участие военнослужащие 102-й российской военной базы, неся перед собой флаг России, что вызвало массовое недовольство части населения. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Итак, 21 сентября Армения отмечала 20-летие национальной независимости. Какие результаты принесла государственная самостоятельность этой стране? На этот вопрос отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Борьба Армении за национальную независимость существенно отличалась и от аналогичных процессов в соседних закавказских республиках, Грузии, Азербайджане, и от ситуации в других субъектах некогда единого Советского Союза. Вопрос о суверенитете и самостоятельной государственности здесь возник не в результате борьбы с союзным центром, а формально по внешним причинам. Катализатором этого процесса стала ситуация в Нагорно-Карабахской автономной области, которая была составной частью Азербайджанской ССР. Однако именно эта внешняя проблема разбудила республику и предопределила на годы вперед ее политическую повестку дня. Практически все первое руководство постсоветской Армении, того самого, что провозгласило отмену Армянской ССР и отказалось от участия в референдуме о сохранении Советского Союза и подписании нового союзного договора, вышло из шинели комитета «Карабах». Второй и третий президенты Армении, соответственно, Роберт Кочарян и Серж Саркисян, и вовсе прошли все этапы карабахского движения, трехлетний вооруженный конфликт, получили опыт управления непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Известный ливанский политолог Александр Искандарян в одной из своих публикаций использовал удачную метафору для характеристики современной исторической науки и общественной мысли Армении. Карабахизация. Лучше и не скажешь. Борьба за сохранение армянского Карабаха за последние два десятилетия стала основой идентичности постсоветской Армении, ее политического класса. Карабахский миф позволил вытеснить на второй план комплекс исторического поражения начала 20-го столетия. Однако эта победа имела и имеет слишком высокую цену. Вытеснение национальных травм прошлого привело к региональной замкнутости Армении. Республика исключена из многих региональных проектов. А стратегическое партнерство Грузии с Азербайджаном создает дополнительные вызовы для ее безопасности. Две из четырех ее границ закрыты. И шансов на то, что в скором времени два окна в мир будут открыты, немного. Более того, два имеющихся окна, армяно-иранская и армяно-грузинская границы, чрезвычайно уязвимы. Первое зависит от динамики ближневосточной геополитики и американо-иранских отношений. Вторая – от российско-грузинских отношений, которые сегодня находятся на самой низшей точке со времен распада Советского Союза. Надо отдать должное. В этой ситуации армянская дипломатия продемонстрировала чудеса изобретательности. Мало кому на просторах бывшего СССР удавалось за 20 лет одновременно сохранить добрые отношения с Россией, США, ЕС и Ираном. Армения, имея на своей территории российскую военную базу, умудрялась долгие годы быть второй страной по объемам получения американской материальной помощи и при этом развивать энергетические, коммуникационные и гуманитарные связи с соседним Ираном. Но самое главное – это отношение Азербайджана к Нагорно-Карабахскому конфликту и к победе Армении. Думается, что метафора «карабахизация» вполне применима к оценке общественно-политической ситуации внутри Прикаспийской республики. Утрата Карабаха и борьба за его возвращение стали своеобразным идификс для официального Баку и для азербайджанского общества. Отсюда и постоянная милитаристская риторика, и наращивание военного бюджета, и поиск союзников на внешнеполитических фронтах. И весь этот реваншизм также можно включить в цену карабахской победы Армении. 20-летний юбилей национальной независимости Ереван встретил военным парадом. Этого события ждали не только граждане страны, но и военные эксперты, занимающиеся анализом кавказских конфликтов. Аналитики прогнозировали, какие образцы техники покажут армянские военные и насколько Армения в состоянии тягаться в региональной гонке вооружений с Азербайджаном. Слава Богу и Аллаху, пока еще обычных, а не ядерных, как в случае с Индией и Пакистаном. Сентябрьский парад в Армении стал таким образом не только смотром, но и своеобразным ответом на вызов азербайджанского парада, состоявшегося 26 июня нынешнего года. Армянская сторона показала, что держит порох сухим. Сравнительная характеристика двух парадов в Баку и Ереване говорит о том, что сторонам пока удается сохранять хрупкий паритет. Как и в случае с холодной войной, баланс сил не позволяет никому сделать решающий удар по своему оппоненту. И это, конечно, позитивный знак. Однако спустя 20 лет самой важной предпосылки для достижения компромисса, прагматически заостренной политики, нет. Впрочем, выработка такой политики заставит очень многое пересмотреть за истекшее 20-летие. И не только лидеров Армении. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Статус юридического лица публичного права в Грузии получили две религиозные организации – Апостольская администрация латинских католиков Кавказа и Ассирийско-Калдеурская католическая община в Грузии. Подробнее у Ноны Суварян.
Управление мусульман Грузии – первая организация, которая зарегистрировалась как юридическое лицо публичного права. Этот статус она получила через 10 дней после внесения поправок, фиксирующих право на получение статуса в Гражданский кодекс. Шейх управления мусульман Грузии Вагиб Акперов говорит, что среди преимуществ нового юридического формата – возможность регистрации мечетей.
У нас ни одна мечеть не была зарегистрирована. Специально провели все вот эти мероприятия, связанные с приватизацией, и у нас эти здания, молебенные дома, мечети, сейчас будут принадлежать нашей организации. И вот этот закон дает нам, чтобы у нас был университет, медресе, религиозное учебное заведение.
Уже с новым статусом Духовное управление мусульман через МИД Грузии получило квоту от Министерства по хаджу Саудовской Аравии для грузинских мусульман на паломничество в Мекку. Регистрацию прошло и Духовное собрание езидов в Грузии. Однако для его представителей сам факт признания гораздо важнее прав, предоставляемых статусом юридического лица, говорит пресс-секретарь этой религиозной организации Дмитрий Пирбари.
Мы живем в Грузии уже почти 200 лет, и признание езидов как религиозного объединения для нас носит больше символический характер и смысл, чем что-либо другое.
К этому моменту запрос в публичный реестр внесла еще одна организация – Ахли Бейт. Однако из-за погрешности в документации регистрация была приостановлена. Организации дали 30 дней, чтобы исправить ошибки. Как нам пояснил глава юридической службы публичного реестра Яко Хвичия, для регистрации необходимо представить устав, соглашение основателей религиозного объединения. В нем должны быть описаны механизм принятия решений, орган управления, а также в рамках какой конфессии действует организация. Согласно внесенным 5 июля поправкам, организация, претендующая на статус, должна действовать в рамках религии, признанной в странах-членах Совета Европы, или доказать ее историческую связь с Грузией, говорит Яго Хвичия.
Евросоюз и довольно много стран, и практически все религии, которые мы признаем, зарегистрированы в них. И второе. Историческая связь с Грузией, может и оценочная категория, и этот параметр меньше используется. Но все религиозные организации, которые получили статус, отвечают обоим требованиям. Конечно, у некоторых организаций, которые обратятся за регистрацией, возможно, из-за этого и появятся проблемы.
К этому моменту статус юридического лица публичного права получили Апостольская администрация латинских католиков Кавказа и Ассирийско-Калдеурская католическая община в Грузии. А Армянская апостольская церковь в Грузии, также активно выступающая за предоставление статуса, документы в публичный реестр намерена внести в ближайшем будущем. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В де-факто Республике Южная Осетия, как и во всем православном мире, 21 сентября отмечали Рождество Пресвятой Богородицы. Из Хинвали передает Ганна Яновская.
Официально в республике это день выходной. Как вспоминают пожилые люди, его всегда широко отмечали, даже в советские времена. Любой осетин считал своим долгом молиться Маде Майрам, Мать Марии. Все, и соседи, и друзья, и даже прохожие поздравляют друг друга. Житель села Курнис Аузбек Узаев, которого я встретила на рынке по дороге к храму, покупал жертвенного барашка.
В церковь не хожу, но праздновать этот праздник праздную почти что в каждом доме в Южной Осетии.
В каждой осетинской семье сегодня пекут 3 пирога и приносят жертву Богу. Собираются соседи и родственники, накрывают большие праздничные столы. Многие родители именно в этот день делают квефт, благодарят Бога за то, что Он дал им сына. С самого раннего утра в кафедральном храме Рождества Пресвятой Богородицы в Схинвале собираются жители города. Говорят, что по церковным канонам земля Южной Осетии считается уделом Богородицы. В своей проповеди отец Яков объяснил, почему именно этот праздник так почитают в Осетии.
Пресвятая Богородица, она наша покровительница. Кавказ – Иверия. А Иверия – это не только какая-то одна часть. Иверия – это Кавказ вообще весь. Мы ведь знаем, что это был удел Богородицы. То есть по жребию, брошенным апостолами, когда они делили, куда идти проповедовать Слово Божие, то Пресвятой Богородице выпало удел Кавказ. И поэтому мы, кавказцы, все христиане, которые есть, и осетины, и грузины, и русские, армяне, мы считаем, что нашей покровительницей является Пресвятая Богородица. С ее рождением началось наше спасение.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.